Сегодня мы возвращаемся к теме достаточности Писания. Иов говорил, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. А Иисус в Новом Завете говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Размышление о Слове Божьем, сказал Иисус, важнее, чем пища. Апостол Павел говорил, что церковь основана на писаниях, которые пришли через апостолов и пророков. Ефесянам 2:20. Жизнь церкви основана на Слове Божьем. Оно является жизнью церкви, пищей для всех верующих. Томас Ватсон, один из моих любимейших пуританских авторов, был красноречивым писателем. В своих книгах он воздал подобающую хвалу Библии. В одной из них он писал, «Писание – луч солнца правды, кристально чистый ручей, текущий из источника жизни. Он настолько чист, что очищает все остальное». Томас Ватсон также писал, «Дьявол и его прислужники задувают светильник Писания, но никогда не погасят его». Это верный признак того, что этот свет зажжен на небесах. Итак, с одной стороны, у нас есть утверждение, что Писание – это действительно Слово Божье. Это наша пища. Это истина, на которой зиждется дело Божье. И в то же время оно постоянно подвергается атакам врагов Божьих, противников Божьего замысла, дьявола и приспешников его царства. Во все времена Писание будет подвергаться нападкам. Во все времена, в любом месте, его свет будут задувать те, кто хочет погасить его совсем. Мы наблюдаем это на протяжении всей истории церкви. Мы видим это и сейчас. Мы должны встать, чтобы разобраться, кто намеревается атаковать Писание. Мы обязаны встать на его защиту. Мы живем в такое время, как я уже говорил в прошлый раз, когда достаточность Писания подвергается сильным нападкам. Обращение к психологии как необходимому элементу в решении человеческих проблем показывает, что Библии недостаточно. Поиск методов, применяющихся в мировой экономике, мировом бизнесе, мировом производстве и в мировой стратегии, и применение этих методов в церковном домостроительстве – верный индикатор того, что Писание самого по себе недостаточно для жизни, роста и развития церкви. Стремление к политическому могуществу, как к источнику общественного влияния, как ключу для обновления общества и культуры – свидетельство в пользу того, что для некоторых людей Библии недостаточно. Жажда чудес, погоня за знаками, знамениями, новыми откровениями, сверхъестественными событиями – все это свидетельствует, что Библия недостаточно являет великую силу Божью. Изобретение синтетического Евангелия, популярного Евангелия процветания, потворства похоти, чувственности, успеху, самореализации, самооправданию – еще один признак недостатка веры в достаточность силы Писания изменять жизни. Все это наглядно демонстрирует трагическое обмерщение церкви. Когда церковь связала свое служение с небиблейскими принципами, она разрушила свое доверие Слову Божью. И таким образом она бросила вызов Богу, который сам утверждает абсолютную достаточность своего слова. Это приводит нас к очень важному вопросу. Достаточно ли Писание? Достаточно ли его для дела благовестия? Достаточно ли его для освящения? Достаточно ли его для разрешения проблем человеческого сердца? Достаточно ли его для основания и роста церкви? Стоит ли нам согласиться, что в Писании недостает чего-то? Что может быть восполнено психологией, человеческой мудростью, стратегией, политическим влиянием, новым откровением, чудесами и знамениями? Должны ли мы как-то прикрывать недочеты Евангелия, изобретая более популярную весть, приемлемую для людей? Разве Библия так немощна и ущербна, что нам нужно использовать человеческую мудрость и технологии, чтобы помочь Богу справиться с естественным сопротивлением падшего мира? Ответ на вопрос о достаточности Писания дает сам Бог в 18-м псалме. Вернемся к 18-му псалму. На самом деле есть очень много мест в Писании, где утверждается его достаточность. Так много, что вряд ли хватит жизни, если проповедовать на все эти стихи. Наш текст представляет себя полную, насыщенную, исчерпывающую их совокупность. Это свидетельство самого Бога. Его откровение о достаточности Писания. Псалом 18. Мы рассматриваем стихи с 8 по 15. Позвольте мне их прочитать. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Как я уже упоминал, первые 6 стихов 18-го псалма говорят об откровении Божьем в Его творении, о Божьем откровении в природе. Мы называем это общим откровением. А с 8-го стиха – особое откровение, Божье откровение в Писании, в Библии, открытое Слово Божье. Бог открылся в творении, и теперь известно, что Он существует, что Он могуществен, что Он мудр, и еще многие Божьи качества, отраженные в Его творении. Однако ничто в творении не подскажет, как познать Бога, и ничто не даст точного знания о Божьей воле для человека. Вот почему мы обращаемся к особому откровению. И Бог свидетельствует о достаточности особого откровения, и это свидетельство записано в этих стихах. Вначале о достаточности Писания с 8 по 10 стихи, затем о ценности Писания с 11 по 14 стихи, и, наконец, наше последующее посвящение Писанию в 15 стихе. Сейчас мы рассматриваем стихи с 8 по 10 о достаточности Писания. Кратко напомню, что в этих трех стихах параллельная структура. шесть утверждений, по два в каждом стихе, параллельных друг другу. В каждом из них шесть наименований Писания, во всех шесть характеристик Писания, и в каждом говорится о конкретной пользе Писания. В восьмом стихе Писание называется законом и откровением, в девятом – повелениями и заповедью, а в десятом – страхом и судами. Это шесть наименований Писания. Когда смотришь на него, как на многогранный бриллиант, замечаешь все эти особенности. Это закон Божий, откровение Божье, повеление Божье, заповедь Божья, страх Божий и суды Божьи, открытые нам. Тут же шесть характеристик. В восьмом стихе совершенное и верное, в девятом стихе праведное и светлое, в десятом стихе чистое и истинное, а затем шестикратное польза или шесть благословений. Оно укрепляет душу, умудряет простых, веселит сердце, просвещает очи, пребывает вовек. И последнее в десятом стихе производит совершенную праведность. Все это приводит к полному пониманию огромного значения достаточности Писания. И кроме того, нам шесть раз напоминают, кто автор всего этого. Господа, 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 Господа. Нет никакой двусмысленности насчет автора Писания. Это дело Бога. Шесть раз используется заветное имя Яхве, и именно Он является источником записанного откровения. В прошлый раз мы рассмотрели три утверждения, и сейчас я кратко их повторю. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Можно сказать, что Писание рассматривается как Божий закон для человека. Это руководство для нашего поведения. Это Тора, божественная инструкция для человеческой жизни. И как таковой, он совершен. И это означает, что он всеохватывающий, полный. Это означает, что в нем ничего не упущено. Он совершенный в противоположность к недовершенному, а не в противоположность к несовершенному. Неверно будет просто сказать, что он не имеет изъяна, хотя и это верно. Однако он совершенно, всесторонне достаточен. Для чего? Чтобы изменять душу. Слово укрепляет, то есть преобразует, обращает, обновляет душу, нефеш, внутреннего человека. Значит, Писание всеохватно, абсолютно достаточно для того, чтобы преобразовать всего внутреннего человека. Другими словами, это все, что нужно, чтобы произвести полное, совершенное преобразование. Писание спасает. Это сила Божья ко спасению. Вспомните слова Петра. «Возрожденные от Слова Божьего». От Слова. Оно способно обращать, оно способно преображать. Оно острее любого меча. Это обоюдоострый меч, проникающий в самое сердце и производящий раскаяние и обращение. Это Слово Бога, единственное, способное спасти. Оно не нуждается при этом в какой-либо помощи. Мы также обращались к 118-му псалму, чтобы обогатить эти истины, и мы будем делать то же самое и с другими утверждениями. Второе, что мы сделали, это снова взглянули на 8 стих, где Слово Господа отражает Писание как личное свидетельство самого Бога, откровение Бога о себе. Это Его закон, а также это Его откровение о себе. Как таковое оно верно. В мире неуверенности, вещей ненадежных, оно в полной мере и абсолютно непоколебимо, безошибочно, точно и правдиво. И поскольку оно является истинным, точным, надежным свидетельством Божьим, оно способно человека простого, то есть у которого не хватает понимания, недостает мудрости, того, кто наивен, непроницателен, простодушен, глуп, сделать мудрым. Мудрый по-еврейски означает «умелый во всех вопросах жизни», «умелый в вопросах практической праведности». Значит, Писание достаточно, чтобы спасти, достаточно, чтобы осветить, чтобы сделать человека мудрым искушенным во всех практических аспектах праведной жизни. В нем все, что необходимо для спасения, в нем все, что необходимо для освящения, которое происходит через принятие и применение божественной мудрости. В-третьих, в 9 стихе Писание рассматривается как повеление Господа. Повеление означает доктрины, если хотите, а в некоторых переводах уставы, то есть принципы для жизни и благочестия. Божественные принципы. В Писании много принципов, и написано, что они праведны. Буквально по-еврейски они указывают правильный путь, указание для следования правильной дорогой. И если кто будет соблюдать эти повеления, это принесет радость его сердцу. Истинная радость наполняет внутреннего человека. Итак, мы видим, что Писание достаточно, чтобы произвести спасение, освящение и настоящее сердце, довольство и радости. Мы не нуждаемся в ангельских голосах, нам не нужны контакты со сверхъестественным, не нужны видения и чудеса, нам не нужны мистические образы и особая интуиция, чтобы быть водимыми Богом. Нам нужно только Его Слово. Оно ведет нас правильной дорогой, и в этом пути наша радость. Наше истинное наслаждение, истинное удовлетворение происходит от следования по пути, проложенным Словом Божьим. Люди, идущие по этому пути, испытывают радость. Теперь мы переходим к трем оставшимся утверждениям. Четвертое в 9 стихе. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Заповедь означает, что Библия – это предписание. С ней нельзя торговаться. Она требует повиновения. Писание обладает авторитетом. Оно обязательно, нет других вариантов. Писание не делает предположений. Святое откровение Божье – это собрание заповедей. Неповиновение им приведет к Божьему суду. Повиновение к награде от Бога. Итак, Писание – это закон Господа, откровение Господа, принципы, данные Богом, а также заповеди Господа. И все это в одном и одновременно. Как таковое, оно светло. Буквально это слово означает «ясный». Иногда, говоря «светлый», вы подразумеваете что-то духовное. И правда, это простое слово, которое означает «ясный», «прозрачный», «легко различимый», дающий ясное представление. То есть в Писании нет мистики. Писание не задумано быть неясным. Его предназначение – быть кристально ясным. Вы спросите, а почему же тогда люди не понимают его? Потому что душевный человек не понимает того, что от Бога. Это для него глупость, потому что он духовно мертв. И вдобавок к этому он слеп. Бог мира сего ослепил разум неверующих, чтобы им не воссиял свет Евангелия. Итак, духовная смерть и духовная слепота не позволяют человеку понимать Писание. Но для возрожденного человека, чьи глаза открыты, кому дарована жизнь, Библия ясна. Как известно, наш Господь говорил, что каждый должен стать как малое дитя, чтобы войти в Царство, так что Библия ясна. Ветхий Завет говорит, что идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся. Бог даровал нам ясное понимание. И Писание просвещает очи. В противоположность мутным, запутанным, туманным словам людей, самих по себе слепых и духовно мертвых, изобретших непостижимые религиозные небылицы, Библия кристально ясна. Вы способны созерцать истину во мраке этого мира, понимать ее и утешаться ей, когда никто не понимает, что происходит вокруг. Мы, как христиане, вы и я знаем это. Я понимаю все происходящее. Я понимаю, что происходит в мире. На самом деле, я часто думаю, а почему я не участвую в большем количестве передач, излагая верную оценку всему происходящему? Все вокруг весьма понятно мне, все для меня ясно. Я понимаю, где начало этого мира и куда он движется. Я понимаю все это. Я понимаю, почему все происходит так, как происходит. Я понимаю жизнь и смерть, и жизнь после смерти, рай и ад, нравственность и безнравственность. Все это понятно мне. Я понимаю, почему мир идет таким путем, и почему люди поступают так, как они поступают. Один ли я такой умный? Нет. Разве я один такой мудрец? Нет. У меня просто есть ум Христов здесь, в этой книге. Помню, однажды, несколько лет назад, я был приглашен в Калифорнийский университет для встречи со студентами факультета философии и с их профессором Равином, который желал погрызть еще одного консерватора. А я, значит, был очередной его косточкой. Я вошел в аудиторию. Предполагалось, что я буду говорить о христианстве и культуре. Однако я не хотел говорить о христианстве и культуре. Мне хотелось говорить о Евангелии. Итак, кажется, я начал, если мне не изменяет память, сказав, лучшим специалистом в области христианства и культуры является Фрэнсис Шефер. Если вы хотите что-нибудь об этом узнать, прочитайте Фрэнсиса Шефера. А я здесь вот для чего. Я знаю, что это факультет философии, и что вы занимаетесь поиском истины. Я здесь для того, чтобы привести эти поиски к концу. Этого было достаточно, чтобы они все задумались. Они выглядели так, будто кто-то разрядил в комнате ружье. Самомнение и самоуверенность такого высказывания были ошеломляющими. Я сказал, что я здесь для того, чтобы закончить их поиски. Это создает проблемы для класса философии, поскольку они собираются получить научную степень за поиски. Если они найдут истину, то поиски закончены, они не смогут получить свою степень. Так что, если дело касается философии, нельзя добираться до истины прежде получения степени, а потом уж можно найти истину. Я сказал, что пришел, чтобы сказать истину о происхождении Вселенной, сказать истину о том, почему во Вселенной все связано, и этого не мог понять Эйнштейн. Я здесь, чтобы сказать, куда движется Вселенная и как все закончится. Я здесь, чтобы рассказать вам о жизни, смерти и жизни грядущей, о нравственности. Обо всем, что вы хотите знать, я расскажу вам. А потом я сказал следующее, отчего профессор Равин и все присутствующие удивились еще сильнее. Я сказал, однако, о чем бы я вам ни говорил, вы не поймете этого и не поверите этому. И тут один студент за всех спросил, а откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что мы не поймем, что мы не поверим? Я ответил, потому что есть одно условие. Чтобы понять, вам нужно быть преобразованными через веру в Иисуса Христа, чтобы у вас появилась способность понимать. На что он ответил, «Хорошо, и как это происходит?» И я сказал, «Отлично, вот теперь мы поговорим, как стать преображенными Иисусом Христом». Так я приступил к Евангелию, что серьезно раздражало профессора. Я помню, как некоторое время проповедовал Евангелие нескольким студентам в холле после окончания встречи, и если память мне не изменяет, часть из них приходила в церковь, а некоторые из них присоединились к нам и исповедуют Христа. Слово Божье просвещает абсолютно все. Еще одна история всегда вспоминается мне, когда я подхожу к этому пункту. Несколько лет назад в нашей церкви гостили миссионеры Джон и Нора Романовски. Джон и Нора служили Господу в Бригаме, штат Юта, проповедуя среди мормонов. Они были просто замечательной парой. У них были дети, две прелестные дочки и сын. Они приехали тем летом в церковь Благодать, взяв с собой сына и дочерей, чтобы отдохнуть и насладиться общением с церковью, а также чтобы зачислить старшую дочку в мастерс-колледж. С ними находились также два студента по обмену, которые приехали в тот город из Италии. Они не были христианами и их взяли, чтобы рассказать о Господе. Итак, все они были в машине, они возвращались, побывали в колледже для того, чтобы пройти регистрацию, и возвращались оттуда, и когда они стали выезжать на серый хайвей, Джон по какой-то причине выехал на красный, и их машина была сбита грузовиком, следующим по серый хайвей на полной скорости. Удар был такой силы, что обе их дочери были выброшены наружу с заднего сиденья автомобиля и сразу погибли. Они лежали на проезжей части. Юноши получили тяжелые ранения. Удар пришелся в зону задних сидений, поэтому Джон и Нора, сидевшие впереди, пострадали не сильно. Однако, во мгновение ока, они лишились дорогих дочерей. А их сын находился на грани жизни и смерти в госпитале Генри Майо. Мой сын Марк узнал об этом первым и рассказал о случившемся мне, и я пошел к Джону. И что тут сказать? Я сказал: «Джон, я не знаю, что говорить. Я на самом деле не знаю, что сказать». Окружающие могли бы спросить: «И это с миссионером? Как Бог позволил этому случиться в семье миссионера, посвятившего жизнь служению среди мормонов Евангелию?» Я сказал: «Джон, я не знаю, что сказать». Он ответил, и я никогда не забуду того, что он сказал: «Сначала я подумал, что это сон, и ничего такого не произошло, возможно, просто сейчас проснусь, и все будет хорошо. Но я знаю, что это неправда». А потом он сказал: «Я привез мою семью сюда, чтобы мои дочки побывали в большой церкви. Наша очень маленькая. Я хотел, чтобы они послушали большой хор». И он продолжил: «Я просто не думал, что большой церковью может стать собрание прославленных святых, а большим хором ангельское пение». Он сказал: «Я знаю, что мои дочери знали Христа, и теперь они в Его присутствии. Я так благодарен, что Он забрал моих дочек и уберег тех двух необращенных ребят». Если вы можете видеть гибель своей семьи и воспринимать ее в таком свете, тогда вы все понимаете. Правда? Что просветило его глаза? Знание, что существует надежда жизни вечной после смерти для тех, кто со Христом. Он видел это в точности, как оно есть. Они были введены в присутствие Иисуса Христа. Он зашел сюда, за эту кафедру, в состоянии умиротворения, как и его жена. Они пробыли здесь несколько недель, ожидая, пока поправятся ребята. И он зашел за эту кафедру и свидетельствовал всей церкви о благодати Божьей в их жизни. Они вернулись к себе, к своему служению, без своих девочек. Прошло немного времени, Джон связался со мной и рассказал, что у них никогда не было такого эффективного служения, потому что они видят триумф своей веры. Окружавшие их люди видели этот триумф в том, как они смирились с потерей двух дочерей. «Я не хочу жить во тьме, а вы?» Притчи 6.23: «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет». «Я хочу все видеть в правильном свете». Римлянам 15.4 говорит об утешении в Писании или ободрении в Писании, так написано в нашем переводе. Нужна ли нам мирская мудрость, чтобы понять запутанные вещи? Что скажет психолог человеку, находящемуся в такой ситуации, если он сам не понимает реального положения вещей? Что сделают эти консультанты, придя в школу после того, как кто-то расстрелял там школьников? Что они скажут? В какие игры они будут играть с сознанием людей? Игры, которые даже не выведут их из мрака. Надо ли нам обращаться к ним за истинным знанием о жизни и смерти, и жизни после смерти? Нужен ли нам некий психоанализ, чтобы найти ответы на наши вопросы из источников, отвергающих Писание, авторов, которые сами слепы? Разве слепой ведет слепого? Разве Библия так неполноценна, что нам нужно обращаться к науке, чтобы объяснить происхождение жизни, общества, греха? Нет. Нет. Писание освещает любой предмет со всех сторон. Оно изливает свою святую истину на все вопросы жизни. Псалом 118 повторяет это в стихе 52-м. «Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался. Посреди страшных переживаний истина становится нашим утешителем». Стих 59. «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Я видел путь, по которому шел. Я знал, что должен обратиться к Твоему Слову, чтобы оно просветило меня, чтобы я изменил свой путь». Стих 81. «Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое, истаивают очи мои о Слове Твоем, я говорю, когда Ты утешишь меня». Утешение, настоящее утешение приходит от верного понимания, а верное понимание вещей – это то, что открыто в Писании. Автор много раз повторяет это в 118-м псалме, только другими словами. Стих 92. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Я не смог бы разобраться в моих страданиях, я не разобрался бы в моих бедах, если бы не знал, что говорит Твое Слово, что в бедствии Ты утешаешь, в бедствиях Ты меня усовершаешь, в бедах Ты формируешь меня, делаешь таким мужчиной или такой женщиной, каким Ты хотел бы меня видеть. Я бы не знал этого, если бы не знал Слова Божьего». Писание достаточно для спасения. Оно достаточно, чтобы научить жить, чтобы осветить. Оно достаточно, чтобы произвести постоянную, глубокую радость и ликование. Оно достаточно, чтобы дать нам ясное понимание таких вещей, которые без этого остались бы во мраке. Пятое утверждение. В 10 стихе. «Страх Господень чист, пребывает вовек». Слово «страх» относится к Писанию, и синонимы этого слова – боязнь, трепет, благоговение, почтение, преклонение. Слово Божье – это не только закон Господа, откровение Господа, повеление Господа, заповедь Господа, но это еще страх Господень, руководство для поклонения. Оно учит нас, как нужно поклоняться. Страх Господень – начало мудрости. Писание призывает нас к истинному поклонению пред Богом и учит этому. Помните, Иисус сказал, что Отец ищет себе истинных поклонников, которые поклоняются в Духе и истине. Для человеческой души естественно поклоняться, понимаете? Для души человека естественно поклоняться, люди поклоняются. Они поклоняются сами себе, они поклоняются вещам, они поклоняются героям, они поклоняются приключениям, переживаниям, чему угодно. Люди созданы для поклонения. Но только Писание учит нас, кому мы должны поклоняться и как мы должны поклоняться. Это руководство о том, кому мы должны поклоняться и как мы должны поклоняться. Мы должны поклоняться истинному и живому Богу, Богу Отцу и Господу Иисусу Христу, о котором Писание говорит, как о воплощенном Сыне. И мы должны поклоняться Ему в духе и истине. Мы не должны делать идолов и кланяться им. Мы научены Писанием, как следует поклоняться. Будучи началом нашего поклонения, страх чист, без зла, без извращений, без ошибок. Это противоположно злым представлениям людей, поклоняющимся разным вещам. Корень слова «чист», «тахор» по-еврейски, несет идею отсутствия нечистоты, отсутствия скверны, отсутствия загрязнения, отсутствия несовершенства. Он ничем не запятнан. В Псалме 11, стих 7, слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное. Его слова святы, очищенные, освящены. Вот почему Давид говорит, «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Слово имеет очищающий эффект. Иисус в Иоанна 15 главе говорит, что мы обрезаны, очищены, омыты через Слово. Кстати, благодаря его чистоте, оно имеет такое качество, оно пребывает вечно. Оно пребывает вечно из-за своей чистоты. Оно пребывает вечно. Что это означает? Грех убивает. Библия вечна. Иисус сказал, что его слова никогда не придут. Никогда. В них нет закона греха, нет ошибок, нет смерти. Оно пребывает вовек. К тому же оно не нуждается в обновлении, не нуждается в редактировании, улучшении, помощи, поддержке. Оно всегда свято, всегда актуально, всегда могущественно. Думаем ли мы, что оно сегодня перестало быть истинным, что оно больше не актуально? Что его больше нельзя понять? Вдруг весь свет в нем пропал, и теперь оно стало темной книгой? В нем есть несоответствия, ошибки, недостатки. И оно необъяснимо, оно нуждается в исправлении, его надо дополнить. Мы не можем доверять ему. Нам нужен какой-то участник семинара Иисуса, который определяет правдивость библейских высказываний, голосований цветными шариками. Нет. В нем нет ошибок, нет пятен, нет загрязнений, нет извращений. И вследствие всего этого оно неизменяемо, не подвержено грехопадению. Оно пребывает. И снова Псалом 118. И я не хочу читать все эти стихи, но просто напомнить вам, что многие из них говорят об этом. Многие стихи. Во всем псалме, стих 9, «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему?» Если хотите идти чистым путем, то исправьте свое сердце чистым инструментом. Теперь стих 11, «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Стих 38, «Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою». Слово очищает меня, освящает, делает мои помыслы благочестивыми пред Богом. Прежде страдания моего, говорит стих 68, я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Если обобщить, то когда вы послушны Слову, оно ведет вас по пути послушания и праведности. Стих 101. «От всякого злого пути удерживаю ноги мои». Зачем? Чтобы хранить Слово Твое. Оно достаточно, чтобы очистить вашу жизнь. Достаточно, чтобы очистить вашу жизнь. Жизнь любого человека в любой культуре, в любом возрасте, в любом месте. Оно не нуждается в обновлении, не нуждается в редакции. Оно не станет неуместным. Оно так же живо и действенно, как всегда. И, наконец, суды Господни – истина. Они все праведны. Суды. Какое интересное слово. Суды Господни – истина. Как это относится к Писанию? Писание рассматривается в этом случае как божественное заявление судьи всей земли. Вердикты. Когда Библия выносит вердикт, он истинен. Ее вердикты истинны. Беспристрастное решение судьи всей земли выносится с небесного престола от лица того, кто вершит последний и окончательный суд, и это придает вес этим вердиктам. В контрасте с человеческими беззакониями, в контрасте с обманами этого мира, Божье правосудие Божьи суды всегда совершенно истинны. Абсолютно истинны, абсолютно надежны. И последняя фраза. Что происходит? Оно производит, это означает, оно производит совершенную праведность. Это итог. Оно производит конечный продукт, праведную душу. Праведную в смысле спасения, освящения, радости, ясно понимающую истинное значение всего, так как ее разум был просвещен Писанием, поклоняющуюся, принимающую истину, всесторонне совершенную душу пред Богом. Оно достаточно для спасения. Оно достаточно, чтобы научить жить духовной жизнью. Оно достаточно, чтобы произвести постоянную, глубокую, неистребимую радость, которая преодолевает жизненные невзгоды. Оно достаточно, чтобы дать понимание происходящих событий, которые трудно воспринять. Оно излучает свет во мраке. Оно достаточно, чтобы очистить все грехи. И оно всегда истинно, 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 истинно. Один телевизионный евангелист, который очень популярен, сказал следующее. «Все, что проходит через человека, оскверняется в какой-то мере. Следовательно, раз Библия пришла через людей, в ней существуют ошибки, и мы никогда не должны отождествлять ее с совершенным Иисусом». Разве Библия не вполне совершенна? Хотя сам Бог в Своем Слове называет ее совершенной. Или Бог дал нам совершенное слово, но не смог его сохранить и защитить? Такие заявления умаляют Слово Божье, а любое унижение Его слова – это оскорбление самого Бога. Если сказано, что слова Писания «все праведны», это означает, что они совершенно праведны и в полной мере производят всякую правду. Я уверен, что оно совершенно согласно этому тексту. Я не знаю, как тут можно еще о чем-то спорить. Эти слова напоминают 2 Тимофея 3 главу, где сказано, что Писание может умудрить во спасение, все Писание богодухновенно и полезно для человека Божьего, который может стать полностью и абсолютно совершенным. Это то же самое. Оно восполняет все духовные нужды. Это о достаточности Писания. Это приводит нас к следующей мысли в нашем тексте. О ценности Писания. Так как оно истинно, то послушайте о ценности, стих 11. «Они», что означает «суды Господни, которые совершенно праведны и истинны». Эти слова Божьи – вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. То есть они драгоценнее, намного ценнее, чем что-либо еще. В древности золото обладало большой ценностью, а Писание ценнее. Лучше чистого золота, сладкие капли меда, текущий сот, приятный для языка, Писание слаще. Мы можем сказать так, это наше лучшее приобретение, дороже золота. Это наше желаннейшее удовольствие, которое слаще и желание, чем что-либо еще. Оно первостепенное по цене, самое лучшее наслаждение. Хотелось бы мне с вами посмотреть 118-й псалом на эту тему, но сделайте это сами. Около 20 стихов 118-го псалма так или иначе говорят об этом. Это наше величайшее приобретение, величайшее наслаждение. В-третьих, это наша великая защита. И стих 12, «Раб твой охраняется ими». Ими твой раб охраняется. Писание предупреждает нас во время искушения, согрешения и неведения. Мы нуждаемся в этом предупреждении. Наше великое приобретение, наше великое наслаждение, наша великая защита. Оно наш великий даятель. Конец 12 стиха. «В соблюдении их великая награда. Послушание Писанию будет вознаграждено в этой жизни и жизни грядущей. Послушание Писанию дает верующему величайшее благо, или, если хотите, величайшую пользу. Слово является источником благословения. Истинная награда приобретается не через самоисследование и не благодаря представлению, визуализации, старанию вызвать эту награду к существованию, как убеждают нас приверженцы таких способов. Истинную награду получает тот, кто соблюдает Писание». Награда по-еврейски буквально «завершение». Завершение. Имеется в виду вечная награда. Всегда истинная цель. Вы повинуетесь Писанию, это влияет на ваше вечное вознаграждение. Вы не должны даже искать того, что могли бы получить сейчас, здесь и сейчас. Подобно христианским культам, озабоченным здоровьем, богатством, приобретением имущества и успехом сейчас. Мы ищем вечные награды, а послушание Писанию производит такую вечную награду. Это наше величайшее приобретение, величайшее наслаждение, величайшая защита, величайший даятель и плюс к этому лучший очиститель. Стих 13. «Кто усмотрит погрешности свои?» Мы являемся плохими исследователями собственных сердец, если у нас нет своего рода отвеса или стандарта, не так ли? Как поступает большинство? Они сравнивают себя с другими людьми, не так ли? Я не такой плохой, как другие, и в целом я хороший человек. Так описывал Павел лжеучителей во 2 Коринфянам, которые сравнивали себя с самими собой. Вы всегда найдете того, кто хуже вас, какого-нибудь серийного убийцу. Мы всегда будем лучше таких людей. Итак, в самом деле, кто усмотрит свои собственные ошибки? Сами по себе, в своей гордыне, в своем своеволии, инстинкте самосохранения, в своей слепоте к реальности и в своей склонности сравнивать, вы становитесь неспособными честно признавать свои погрешности. Вы слышали сегодня свидетельство об этом во время крещения. Люди по-настоящему не видят греха в их жизни. Кто усмотрит погрешности свои? Только тот, кто открыт Слову Божьему, и от тайных моих очисти меня. Также и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Здесь говорится, что я даже не понимаю своей собственной оскверненности, я не осознаю своей греховности, я не знаю даже моих тайных грехов, как и самовольных грехов, своевольно спланированных и преднамеренных, и я не вижу мятежа и отступничества моего собственного сердца, пока не знаю Слова Божьего. Твое Слово очищает меня, обличает меня. И, наконец, какой должна быть наша реакция на достаточное Слово? Драгоценное слово должна быть посвященность ему, стих 15. Это главный пункт, Хёрпункт, если сказать по-немецки. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». О чем здесь говорится? Возможно, большинство из вас знает это наизусть. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодно пред Тобою, Господи, твердыня моя, избавитель мой». Это заставляет меня задать один вопрос. Какие слова и какие помышления благоугодны пред лицом Божьим? Понятен вопрос? Если вы говорите «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодно», то последует вопрос. Какие слова и какие помышления должны быть благоугодны? Давид это знал. И все знали. Давиду не нужно было что-либо объяснять. Это похоже на то, как вы цитируете часть Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир». И не нужно продолжать дальше, все знают продолжение. Давид написал здесь в какой-то мере загадочные слова. Здесь эллипсис, здесь кое-что пропущено, но об этом все знают. Все знают это, потому что он обращается к тексту Писания, который знали все. Откройте Иисус Навина, 1 главу. Каждый знал это место. Все в Израиле знали это. Иисус Навин, 1:8. Послушайте. Это написано после смерти Моисея. Бог говорит с Иисусом, собираясь вести народ в новую землю. И вот что он говорит. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Ух ты! Это ответ на вопрос. Псалом 18. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодно пред Тобою». И здесь нам сказано, что книга закона должна давать слова нашим устам и размышления сердцу день и ночь. Итак, какие слова и какие помышления благоугодны Богу? К чему они направлены? Книги закона. Книги закона. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Хотите, чтобы ваша жизнь была успешной? Хотите, чтобы в вашей жизни был успех духовный? Тогда примите достаточность Писания во всех этих сферах, его всеобъемлющую силу, и пусть ваши слова будут словами Писания, а ваши помышления будут помышлениями о Писании, потому что это угодно в очах Господа, который по своей благодати стал твердыней вашей и искупителем вашим. Это верная реакция. «О Господь, — говорит Давид, — храни меня в Слове Твоем, чтобы, когда я открою уста, оно исходило из них и доминировало в моих мыслях. Пусть Слово преобладает в моих словах и мыслях. Пусть оно войдет в мою жизнь. Потому что это Слово дает мне жить угодной Тебе жизнью. И оно вовеки благословенно». Истинно, мы имеем достаточное Писание. Наш Отец, снова мы видим, что свидетельство Писания столь убедительно, так богато. Благодарю Тебя за такое великое внимание к Слову Твоему, отраженное на многих страницах Библии. Мы вновь благодарим Тебя за привилегию слушать Его. Теперь мы обязаны Его исполнять. Господи, помоги нам знать, что все необходимо здесь. Все необходимо. И когда мы думаем, к чему стремится сердце человека, каковы самые насущные нужды человеческого сердца, скорее всего, это преобразование души, настоящая мудрость во всех вопросах жизни, истинная, постоянная радость, способность понимать трудные вещи, постоянный, пребывающий источник жизни и истины, позволяющий идти к тому, что вечно, истинно и безошибочно. Какое удовлетворение нам доставляет все это? И все это мы находим в премудрости Твоего Слова. Благодарим Тебя за этот драгоценный дар. Да будем жить по тем правилам, которым научены. Мы живем всяким словом, исходящим из Твоих уст. Благодарим Тебя за то, что они были записаны для нас по вдохновению Духа, и что мы можем видеть их, знать их, размышлять над ними, говорить их и исполнять их. Да будет все во славу Твою, Господи, твердыня наша и Избавитель наш. Благодарим Тебя во имя Сына Твоего. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио и видео проповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.